Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Экономист Сергей Алексашенко. Добрый день.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, начнем мы с данных американской разведки, которые обнародованы в американской прессе, насчет того, что все-таки считают американцы, это вот эти вот самые донецкие ополченцы, так называемые, несут ответственность за катастрофу. Катастрофу малазийского Боинга. Это подтверждается, как сообщают американские спецслужбы, траектории полета ракеты, следами от осколков на фюзеляже сбитого самолета. Также они отвечают, утверждают, что главная база, откуда ведется снабжение сепаратистов, это Ростов-на-Дону, то есть это российская территория, соответственно, и Россия несет ответственность за все, что происходит. Вот такой вот примерно очень краткий пересказ того гораздо большего, что там было опубликовано. Вас убеждают эти аргументы?
Ну, после долгих разговоров американская разведка собрала всю информацию, которая у нее была по этой теме, и выложила ее на вчерашнем ночном пресс-брифинге для иностранных журналистов. Там было несколько американских, в основном для иностранных. И я думаю, что публикации будут появляться. Просто американцы, они, что называется, успели в сегодняшние газеты, да, а европейцы успеют в завтрашние газеты публиковать. При этом американские спецслужбы, разведка говорит откровенно, да, мы не зафиксировали момент запуска ракеты. И у нас нет неопровержимых доказательств, что там Иванов Иван Иванович, вот это и есть тот человек, который нажал кнопку, а он там вот служит там в таком-то подразделении. Но при этом американцы дали весь массив информации, который у нас имеется, начиная от того, как поставляется оружие, показали фотоснимки спутника неоднократные, да, как вооружение пересекает границу России и Украины, откуда оно приезжает. Ну, понятно, что у американцев мощности спутников, они быстренько их передислоцировали, да, повесили над Донецком, Луганском, Ростовом, и стали все видеть. У нас нет спутников, мы ничего не можем снять.
У нас нет спутников.
А как раз буквально там где-то недели две назад было сообщение, что там чуть ли не последние наши спутники, они вот уже перестали работать, военные.
Правда, что ли?
Да. У нас нет спутников, которые мы можем вот так оперативно перекинуть и начать фотосъемки.
То есть мы не можем, например, в ответ на американские инсинуации со спутников предоставить свои достоверные
Мы не предоставили ни одного снимка. У нас все косвенное, радиоперехват и еще чего-то такое. Да? Вот, американцы показали все фазы полета ракеты, которые им удалось зафиксировать, кроме старта, смоделировали траекторию, показали примерно точку, откуда она попала, соответственно, показали действительно вот осколки, пробоины на остатках фюзеляжа самолета. А самое главное, что американцы подтвердили подлинность нескольких записей переговоров повстанцев по телефону, когда они радовались или сообщали друг другу, что это они сбили самолет.
Ну да, эти прослушки мы все слышали. А почему вы должны верить американцам, которые... Ладно, траектория полета ракеты, это я понимаю. А почему мы должны им вот в этом верить, в подлинность?
Мы можем, понимаете, как вот вопрос веры, он не подлежит обсуждению. Каждый праве выбирать, верить или не верить. Некоторые люди не верят, что Земля круглая, и до сих пор считают, что Земля плоская. Да, их ничего не убеждает. Некоторые люди там считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Их тоже ничего не убеждает. Некоторые люди считают, что Россия самая богатая страна мира, и что она непременно выиграет чемпионат мира по футболу. Я думаю, что если провести опрос, наверняка найдутся люди, которые считают, что мы выиграли чемпионат мира по футболу. Правда, выиграли. Да,
вот, ну, выиграли, да, который
только что закончился. Наверняка есть такие люди. Да, поэтому вопрос веры, он вот не под... меня убеждает. Меня убеждает этот набор косвенных данных, ведь на самом деле, обратите внимание, да, американцы, ну, они очень аккуратно делают выводы. Они говорят, первое, мы считаем, что все это результат действий России в том плане, что вы подожгли этот костер. Ведь на Украине же не было никакого восстания в восточных областях. Да? Вот оно вдруг и в соседних областях нет никакого восстания. В Крыму никакого восстания не было. Да? Никаких русскоязычных, там, русское население в Крыму не убивали, не грабили, не резали. Да? Вот неожиданно вдруг все это началось сразу после захвата Крыма. Вот как-то вот случайно совпало. Американцы показали, что Россия поставляет туда вооружение. Сказали, это вы сделали, да? Вы создали ситуацию, в ходе которой стало возможным сбить гражданский самолет. Это ваша моральная ответственность. Вы вооружили этих людей оружием, которое может сбивать самолеты. И вы, вообще-то говоря, ваша государственная пропаганда радуется, когда сбиваются украинские военные самолеты. Да, там транспортные самолеты, вертолеты. Вы показываете с радостью обломки этих самолетов, горящие самолеты, как они падают. Это ваша моральная ответственность. Второе, как говорят американцы, собственно говоря, то, что сказал Керри, да, я как бывший прокурор, считаю, что набор косвенных улик для меня достаточен. Ну, вот он как высказал свое особое мнение. Да? Угу. Но я думаю, что всю правду вот мы узнаем там, через несколько лет, а может, даже через несколько десятков лет. Может, несколько людей в этом непосредственно участвовали.
Но вся правда – это теперь уже, видимо, свидетельства или какие-то...
Это свидетельство одного из тех людей, кто стояли вокруг установки, которые... Да, конечно, конечно.
Или ничего другого. Отдавали бы приказы.
Ну, либо отдавал приказ, либо...
Но кто вот уже непосредственно делал руками.
Да. Но эти же люди есть, если их там всех не уничтожили уже немедленно после этого, правда?
Ну, как-то вот, если их немедленно уничтожили после этого, то это как-то уже совсем какой-то стрёмный, получается, боевик.
Да, да, как концы в воду. Ну, чтобы, да. Чтобы вообще никогда нельзя было узнать правду. И, собственно, нельзя же исключать того, что действительно кому-то хочется, чтобы правду никогда не узнали. И никакие косвенные улики не будут свидетельствовать. Да? Это же только у нас, в нашем суде, там набор, вообще отсутствие улик признается там, доказательством. Да? А вот, когда чужие, там другая, там, американцы предъявляют свои улики, да нет, говорят, мы вам сейчас таких тоже нарисуем. И начинают рисовать свои радиоперехваты, утверждают, что украинские военные самолеты летали. Американцы сказали, что украинских ракет в этом районе не было. Да, что вот-вот они все, вот мы их зафиксировали, где они стояли, никакого перемещения украинских ракет в зону досягаемости не было.
Что будет дальше, мы поговорим об этом через минуту с Сергеем Алексашенко. Это программа «Особое мнение».
Ну, я же говорил, реклама!
Остались без отпуска? Не пропустите лето, сидя в офисе. Возьмите работу с собой в кафе, на веранду, в парк или сквер. Работайте и наслаждайтесь летом. Йота подготовила все необходимое для комфортной работы и отдыха на свежем воздухе. 100% безлимитный интернет с модемом Йота. Интернет там, где лето. Подробности на сайте yota.ru. 12+.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Каждая ли женщина ведьма в средневековом смысле слова? Обсуждаем эту тему в четверг в программе «Дилетанты». И у нас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Сергея Алексашенко. В завершение темы с американской разведкой и малазийским «Боингом». А вот все-таки вот мы сейчас с вами начали говорить в перерыве об этом. Почему Россия не может, предположим, да, предположим, американцы правы. Вы склонны доверять вот данным американцев, как я понимаю. Что
меня не убеждают. Да. Меня убеждает эта версия, которую они излагают. Да, что выстрел был по ошибке.
Допустим так, да. Допустим так, выстрел по ошибке произвели вот с территории подконтрольной этим самым ополченцам. Почему Россия не может согласиться ни с чем из этого? Почему она не может сказать, что да, мы поставляли туда оружие, но мы не хотели, чтобы оно было использовано таким образом. Нам очень жаль, например, и это не наша вина.
Ну, потому что наша власть...
Почему нельзя вот так отделить себя от этих самых...
Ну, потому что мы уже соврали. Наша власть уже заявили, что никаких поставок оружия и вооружений мы туда не осуществляем. Но то, что уже соврали, уже заявили. Нет, мы ничего туда не поставляем. Это вообще они всего в детском мире покупают. Нет, никаких поставок российского вооружения.
Но это же нерационально.
Подождите, Оль. Ну, потому что если они скажут, что поставили вооружение, следующий вопрос. А кто поставил? Кто отдал приказ? Кто разрешил поставлять вооружение? Да? Ну, это же вот, эти вопросы, они там повиснут в воздухе, это не означает, что там можно их заставить, там, Шойгу отвечать на них сегодня, но когда-то ему придется отвечать на этот вопрос.
Ну, да.
Конечно. Но вот уже все, уже поздно. Уже мы сказали, что мы в этом конфликте не участвуем, наших людей там нет официально, да, там, если есть, то добровольцы, которые-то сами как-то проникают, и мы вообще про них ничего не знаем.
С рогатками,
там, с пластмассовыми автоматами из детского мира, вооружение мы туда не поставляем, и наших, это вообще все внутриукраинский конфликт, Россия, мы вообще, говоря, боимся, как бы этот пожар к нам не перекинулся. Мы в крайнем случае что готовы сделать, это гуманитарную помощь оказать, принять беженцев, детей-сирот и так далее. Вот поэтому не можем. Поэтому это признать.
Ну и вот вчерашний Совет Безопасности, который многие ожидали с таким беспокойством, честно говоря, мне тоже как-то было так страшноватенько накануне, что там они решат делать и куда их еще занесет. В общем, вот такая отчаянная борьба за мир. Но в результате Владимир Путин произнес некую речь, которую теперь все старательно расшифровывают, потому что там не очень много, как мне показалось, конкретных каких-то предложений и соображений. Или я ошибаюсь?
Ну, я полностью с вами согласен. У меня вообще такая вот шальная гипотеза появилась, что между тем моментом, когда объявили о заседании Совбеза, и тем моментом, когда он начался, передумали. Вот просто передумали. Вот хотели одно...
Хотели,
но что-то хотели. То есть, вот у нас заседания Совбеза никогда не анонсировались вперед, а тем более с каким-то четким вот повесткой дня, ну а уж тем более угроза территориальной целостности страны. Ну, это вот, то есть, вот это читаешь, как будто на нас кто-то готовится нападать, и у нас точно есть об этом информация.
И, во-первых, в строках говорится, что нету.
Да, и тут же начинается, что вообще говоря, никакой угрозы нет. И дальше округлые фразы, частично повторение Мюнхенской речи 7-го года, частично еще какое-то все, ну, ничего нового, содержательно нового. Вот там,
то есть концепция поменялась.
Мне кажется, быстро, что просто концепция поменялась. Что-то произошло. Да, вот хотели одного, а получили другое. То ли давление западных лидеров повлияло, то ли вот эти ночные телефонные разговоры, то ли еще что.
Ночные телефонные разговоры были еще ведь на сутки раньше.
Они были на сутки раньше, они были и потом.
Еще раньше
Короче говоря, вот нет внятного объяснения. Никто не может объяснить, зачем этот... Вот, первый, зачем он вообще проводился по этой теме. Второй, зачем его объявили заранее. А третий... А решение-то какое?
Да? Может быть, там
просто посидели, поговорили?
Ну да. Может, там обсуждалось что-нибудь ужасное, секретное, о чем мы совершенно не знаем.
Оль,
на самом деле.
Вот обычно действительно заседания Совбеза, они проходят, ну, как-то вот в таком, в информационной, сфере информационной закрытости. Нам говорят, что вот прошло заседание, там были такие-то люди, обсуждали такие-то темы. Ну, и очень-очень редко говорят, ну, и вот там вот такое... Да? А проводить публично, объявлять заседание Совбеза, ну, вообще говоря, имеет смысл только в том случае, если вы публично готовы объявить его результаты. Иначе бессмысленно. Вы знаете, мы объявляем вам, что мы сегодня проводим Совбез, вот его повестка дня, о чем мы там решили, мы вам не расскажем. И вот вся страна будет ломать голову. Понятно, что
не
там...
Сходится.
Не сходится. Угу. Потому что для вот тех там 85 или 88% людей, которые поддерживают Владимира Владимировича Путина, им что так, им все равно. Да, то есть им что был Совбез, что не было Совбеза, их это совершенно не волнует. Там поддержка Путина от этого не уменьшится и не вырастет. Это вот этот жест, не знаю, вот комбинация, да, или там изменение комбинации адресовано, я думаю, что в первую очередь Западу, конечно.
А Запад в это время обсуждает очередные санкции.
Ну, ему отчувствуют, это у них такая любимая игра.
Ну, они прямо сейчас говорят, вот вам военная промышленность, вот вам финансы, вот вам энергетика.
Оля, мы все это слышали с марта месяца. Про секторальные санкции мы слышим с марта месяца, правда? Вот уже 4 месяца прошло, и мы все слышим. Это, знаете, как в ожидании Годо. Да, вот там, вот, ну, практически вот на прошлой неделе американцы наконец придумали такие секторальные санкции, страшные и ужасные, которые там, ну, потрясли. Там «Газпромбанк», «ВЭБ», «Роснефть», «Новатек». Ну, просто они в ужасе, они рухнули, да, компании перестали существовать. Ничего не случилось. Мне кажется, что вот все эти разговоры, они, конечно, Им очень не хочется вводить санкции. Вот. Ни американцам, ни тем более европейцам, потому что есть и коммерческие интересы. Во-вторых, они очень хорошо понимают, что чем больше санкций применять, тем сложнее будет выруливать на путь переговоров. Но в любом случае, вот, любая там конфликтная ситуация в мире, она завершается, переводится в стадию переговоров. Да? И, в общем, собственно говоря, задача дипломатов, задача политиков, там, руководителей государств состоит в том, чтобы перевести каким-то образом военное противостояние, да, в русло переговоров. А дальше хоть 20 лет можно переговариваться. Но самое главное, чтобы не стреляли. Да? И, но чем больше вводятся санкции, тем больше обиды как-то затаит наш президент. Да, потому что он все эти санкции воспринимает как личное унижение, личную обиду, и тем сложнее будет с ним договариваться, сесть за стол переговоров. И вот им не хочется санкций. Поэтому они, с одной стороны, есть давление общественного мнения внутри страны, международного общественного мнения, ну, вы хоть что-нибудь сделаете. Да, с другой стороны, есть экономические интересы, когда там что не сделаешь, ты затронешь интересы своей промышленности или там экономики. И с третьей стороны, любые санкции, они усложняют на будущее там, переговоры с российским политическим руководством.
Ну, то есть санкциями будут тянуть?
Их будут
нескончаемо.
Их будут, вот как это называется, гомеопатическими дозами. Вот, ну, вроде как и санкции. Тут нельзя же сказать, что американцы ничего не сделают. Они же действительно на прошлой неделе ввели какие-то новые санкции. Вот там сегодня кто там, ЕБРР, по-моему, объявил, что он больше не будет финансировать проекты в России. Ну, не будет. Ну, тоже, в общем, не очень как смертельно там.
Ну, вот, тем не менее, Daily Telegraph нам сегодня рассказывает, что российские олигархи выводят свои активы из Лондона, а британские компании, в свою очередь, пишут, и Financial Times тоже об этом пишет, что они пересматривают свои сделки с Россией и смотрят на предмет того, что надо ли связываться с российскими компаниями, которые могут попасть или уже попали под эти санкции. Но это вот конкретная, ведь серьезная вещь.
Очень четко позиции бизнеса, вообще там безотносительно там, европейского, американского, английского, японского, ну, с той стороны западного, да, вот, который, с тех стран, которые вводят санкции, она делится на две. Никаких новых контактов и никаких новых контрактов. Ну, потому что невозможно. Любой бизнес-проект, который вы обсуждаете, там есть понятие политического риска. На сегодня политический риск в отношении России запредельный. Вы можете вложить сегодня там, миллиард долларов, 5 миллиардов евро, не знаю, с какие-то угодно деньги, завтра ввиду санкций вы все свои деньги заморозили. Вот на потерю новых денег сегодня никто не готов. И никаких новых проектов начинаться, конечно, не будет. А есть проекты, запущенные год назад, 5 лет назад, 20 лет назад, 25 лет назад, как Макдональдс. Да? Макдональдс 25 лет работает. Сначала в Советском Союзе, потом в России. Он зарабатывает очень хорошие деньги.
Куда уже он денется?
Куда он денется? Ну, конечно, Макдональдс будет выступать за то, чтобы там... Вот, ну, придумайте такие санкции, чтобы Макдональдс конкретно это не затронуло. Да? Вот. И поэтому позиции бизнеса разные. И в то же самое там в английском. Ведь у каждого там дальше начинается разнобой по странам. Англичане говорят французам: вы не продавайте мистрали. Потому что вот, ну, что же вы такое в воюющей стране, да продаете там оружие, ну, как, военную технику, предназначенную для нападения. А французы говорят: не, ну контракт заключен, мы даже деньги получили. Ну как, неисполнение контракта же нельзя. А вот вы лучше англичане. Вот у вас там
французы теперь же говорят, они говорят: ну ладно, мы все-таки один кораблик дадим.
Нет, один мы точно отдадим.
Да. А второй посмотрим. Да,
посмотрим.
Там, как ну, себя будут вести, как
тоже,
пойдет.
И тоже отдадим. Да. И тоже отдадим. Потому что за второй тоже. Ну, не можешь сказать, что тоже отдадим. Потому что за второй заплатим. Но зато англичане. А у вас там русские олигархи живут. Но обратите внимание, вот я, конечно, не очень верю в то, что будет какие-то вот такие сплошные санкции, потому что логика и американских, и европейских санкций, она построена вот при такому примерно сценарию. Первое. Под удар попали политики. Знают, вот, ну, там, не знаю, там, руководитель там, администрации президента, вице-премьеры.
Якобы еще будет.
Сейчас
еще
депутаты Думы, депутаты Совета Федерации. И этот список можно расширять. Да. Вот это первый круг, кто точно попадает под санкции. Второй круг – это те, кто… Второй слой – это друзья Путина. Да, это Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, и тут же Банк России, Банк СМП, Новатек. Вот все, что там на виду, да, с друзьями Путина, это второй слой. А третий слой начинается вот такие выборочные санкции. Но обратите внимание, что вот не случайно же выбраны Роснефть, ВЭБ и Газпромбанк. Роснефть и ВЭБ государственные, да, ну ВЭБ вообще государственная корпорация, Роснефть 70%, по-моему, как, ну, очень много, намного больше 50% принадлежит государству. Да? И «Газпромбанк», такой вот банк, с одной стороны, под управлением управляющей компании «Лидер», с другой стороны, там государственный, а «Лидер» – это тот же самый Ковальчук. Вот пока ни одна частная вот, структура, бизнес-единиц, там, ни один частный банк, ни одна частная компания российская, которая принадлежит частному бизнесу, она затронута санкциями не была. Поэтому версия о том, что вот сейчас в Лондоне примут какое-то решение и вообще всех, я подчеркиваю, всех русских олигархов там сразу заметут, ну, я как-то вот не очень в это верю, потому что с санкциями идут аккуратно, и логика, она все-таки прослеживается. Это будут или люди очень близкие к Кремлю, или, как, или те, кто считается, что они близкие к Кремлю, да, или там активы каких-то государственных компаний. Ну, например, когда... там в Лондоне есть там дочерний банк ВТБ. Угу. На него, в принципе, могут, он может попасть под какие-то санкции.
Ну, например, когда, когда говорят о санкциях против, предположим, там, крупных оборонных предприятий, да, вот тоже был такой список, угу, американский, или какие-то крупные финансовые структуры, то дальше начинается же такая цепочка, потому что выясняется, что какая-нибудь, например, частная фирма имеет отношение, контракт с этим заводом, они там делают, поставляют для них какую-нибудь штучку, и они теперь лишаются возможности поставлять для них какую-то штучку. И все равно санкции против крупных государственных компаний, они оборачиваются санкциями против нормального частного бизнеса. И от этого все в ужасе. Что в России, что не в России.
Ну, да, конечно. Ну, Оль, мы все живем на территории нашей страны, да, и там любые санкции, введенные против там, любого друга Владимира Владимировича Путина, портят ему настроение, от того, что у него портится настроение, принимает тот или иной закон, который нам всем портит жизнь. Ну да, можно, конечно, проводить и такую цепочку. Ну как, зато эти компании, которые поставляли какие-то комплектующие для оборонных предприятий, они дико радовались тогда, когда там президент тогда еще Медведев утвердил новую госпрограмму вооружений, это абсолютно бессмысленные 20 триллионов расходов на оборону. Мы плакали, потому что деньги забирали у нас, да, от образования, от здравоохранения, от дорожного строительства, и отдавали им. Ну, вот они тогда получили, сейчас потеряют. Поэтому бизнес, он такой, и такова его судьба.
Логично. Спасибо большое, Сергей Алексашенко, в программе «Особое мнение». Мы сейчас прервемся на несколько минут, потом продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». В студии Ольга Бычкова с «Особым мнением». Экономист Сергей Алексашенко. А вот смотрите, Аня из Петербурга спрашивает у вас. А суд над Литвиненко, ну, скажем, да, дело Литвиненко и дело ЮКОСа. Можно ли тоже поставить в этот ряд санкций против России? Я так понимаю, что под делом Литвиненко имеется в виду решение, новость нескольких дней назад о том, что глава британского МВД объявила о начале общественного расследования об убийстве Александра Литвиненко. Ну и вот это вот сегодняшнее сообщение, что в Гааге названа дата принятия решения по делу ЮКОСа против России 28 июля. Это будет.
Ну, решение суда в Гааге я бы не стал относить к санкциям, потому что все шло к этому давно, и было понятно, что где-то в течение июля должны объявить результат. Слушания прошли достаточно давно, это уже будет объявление приговора, ну, результатов судебных заседаний. Поэтому, вот, вообще говоря, ждали между серединой июня и серединой июля, чуть-чуть сдвинули, поэтому я думаю, что, конечно, это с санкциями никак не связано.
Ну, вот
расследование Литвиненко...
А, извините, можно вот тогда про ЮКОС сразу закончить и пойти дальше? А, вот эти 103 миллиарда долларов, которые там фигурируют, вы думаете, все-таки их присудят?
Я думаю, что сколько-то присудят. Да, вот сказать, ну, сказать, что 103, думаю, что 103 не присудят. Да, вот как это, посередине, ну, как это, по-братски или поровну, вот какая-то цифра будет, сколько, Оль, не готов рассуждать, потому что, на самом деле, случай достаточно беспрецедентный, и я не смог найти аналогов вот этому делу, и поэтому вот прогнозировать решение судей, конечно, очень тяжело, потому что вслед за решением суда в Гааге будет еще решение Европейского суда по правам человека. где тоже сумма там 90 миллиардов долларов. Да? И понятно, что если
порядок
здесь будет...
Порядок цифр миллиардами все-таки в любом случае исчисляется.
Да. Порядок. Ну, здесь же речь идет о том, что иностранные инвесторы потеряли собственность. Да, и, а собственность исчислялась миллиардами, и там с коэффициентами умножается. Поэтому вот речь идет о десятках миллиардов. Это, ну, исковые требования. Да, поэтому, конечно, если суд присудит, не знаю, там, 30 миллионов долларов, ну, над судом все будут смеяться, наверное, да. Ну, посмотрим, Оль, вот точно, совершенно, это гадание на кофейной гуще, проще
решение...
подождать до понедельника.
Да, да. Решение...
Но, кстати, мы в понедельник можем ничего не узнать. Да. Суд
может...
Ну, потому
оно
что суд...
Долго будет оно...
а суд может сказать, вы знаете, мы не готовы назвать окончательную сумму, стороны договоритесь между собой. Мы вам даем на это дело еще 6 месяцев. И вот стороны там 6 месяцев, Россия
будут
и...
Торговаться.
Ну, будут или не будут торговаться. Соответственно, если через 6 месяцев ни о чем не договорятся, но суд назначит какую-то панель вот, экспертов, да, которые выслушают позицию одной стороны, выслушают позицию другой стороны, примут решение, которое будет окончательным по сумме. Поэтому сколь, вот, я вообще думаю, что там 28-го мы можем сумму и не узнать.
И Россия не согласится, конечно, с этой суммой и с этим решением.
Россия, я не очень хорошо понимаю, там у России, по-моему, нет шансов подать там апелляцию, касацию, то есть оспорить решение суда будет невозможно, негде его оспаривать.
Что выплатят?
Ну, если не выплатят, то Россия столкнется с проблемами ареста ее имущества за пределами нашей страны. Это будет очень жестко. Помните, была такая нога.
Да,
она всего-то речь шла о нескольких десятках миллионов, но которые преследовали везде, где только можно, при том, что все сопротивлялись, все там полиции, спецслужбы пытались не допустить этого. Тем не менее, аресты российского имущества проходили по всей, не только по Европе, в Америке проходили. Поэтому неприятности российские власти получат полностью. И самое главное, что это решение никто не отменит до тех пор, пока Россия, там еще решение немецкого бизнесмена, который там инвестировал что-то в Санкт-Петербурге, у которого отобрали, да, он там арестовал в Дрездене дом российский и так далее. Вот, то есть это вот пока Россия, пока, как сказать, истцы не получат ту сумму, которую решит суд, это будет продолжаться. То есть России все равно придется эту сумму так или иначе заплатить.
А сумма в сколько-то миллиардов долларов для российского бюджета, предположим, если он ее выплачивает, это много? Вот при сегодняшнем состоянии.
Оль, российский федеральный бюджет составляет, ну, очень грубо, 400 миллиардов долларов в год. Да, поэтому вот если,
значит,
сумма 100
миллиардов,
если сумма 100 миллиардов, то это 25%.
Это
весь резервный фонд Минфина составляет там 87 или 88 миллиардов долларов. То есть это отдать весь вот загашник, да, и еще приплатить что-то сверху. Это очень много. Если сумма будет там 10 миллиардов долларов, ну, видимо, это будет как терпимо для российского бюджета. Неприятно, но никакой катастрофы бюджетной не вызовет.
Ну и дело Литвиненко.
Дело Литвиненко, да. Я думаю, что здесь, конечно, безусловно, политический фактор, и, безусловно, это есть, ну, некая косвенная санкция, потому что мы помним, что несколько месяцев назад по просьбе английского премьер-министра расследование этого дела было прекращено. Есть у английского премьера такое право обратиться с приведением аргументов, что затрагивается национальная безопасность и прочее, дать какие-то для суда какие-то пояснения, и по просьбе британского правительства было прекращено судебное разбирательство. Да? И вот как делается шаг назад, и говорят, окей, судебного разбирательства не будет. Но там, тем более, что Марина Литвиненко просила хотя бы об общественных слушаниях, чтобы вскрыть роль России, ну вот, соответственно, могут быть предъявлены какие-то там. Понимаете, эта же хитрость состоит в том, что когда идет судебное разбирательство, то все стороны, включая английские спецслужбы, да, включая там английское правительство, они обязаны раскрывать всю информацию.
Они прямо обязаны все.
Обязаны. Вы не можете обмануть. Если суд вам задает вопрос, он говорит, расскажите все, что вы знаете по этому делу. А конкретно
они
еще
говорят,
ответьте на эти вопросы.
Да, они говорят, секретная тайна.
Предоставьте суду, суд решит, учтет вашу позицию, что это секретный материал, но вы все равно предоставьте. И если там правительство начинает врать, да, или там спецслужбы начинают врать, то это большой скандал. А когда идут общественные слушания, можно дать не всю информацию. А самому посчитать, это касается, а там это не касается. О взаимоотношениях условно, там, я не знаю, может быть, там, Березовского с английскими спецслужбами, да, или Литвиненко с английскими спецслужбами. Если что, они были, да, если они были, то вообще-то, говоря, о чем-то можно не говорить, да, посчитав, что это непосредственно не касается убийства Литвиненко. Поэтому я думаю, что, конечно, вот это объявление общественных слушаний — это четко совершенно политическое решение, и второго мнения у меня здесь даже попытки его нету сформулировать.
То есть у них тоже концепция поменялась за эти месяцы?
У них, да, да, да. Ну, потому что понятно, что вот, скажем, предыдущее решение правительства — это был некий шаг по пути урегулирования российско-британских отношений, которые после убийства Литвиненко были в очень тяжелом напряженном состоянии, и с тех пор дипломаты обеих стран, ну, пытались хотя бы как-то примирить, да, как-то сгладить противоречия. И вот там, скажем, прекращение судебного разбирательства по делу убийства Литвиненко — это был один из шагов со стороны британских властей. Ну, сейчас война. Извините, все, забыли.
Алексей Кудрин дал большое интервью вчера агентству «Итартас». Он очень много говорил о санкциях, о ситуации на юго-востоке Украины, о состоянии российского бюджета и о состоянии российской политической системы. Ну, вот он сказал, что политическая система, например, сложившиеся в последние годы благодаря деятельности «Единой России», не соответствует тому уровню развития, на котором находится страна. Вот как-то мне это заявление показалось таким неожиданным, потому что складывается, не знаю, я, конечно, не министр финансов и даже бывший, но мне кажется, что страна находится не в блестящем положении на самом деле.
Оль, вот мне эта фраза про политическую систему, она вообще... Вот я когда ее услышал, я чуть не рассмеялся. Ну, понятно, что, во-первых, ну, точно нашу политическую систему формирует не «Единая Россия». Да, и вот ни один из тех людей, которые возглавляют там партию «Единая Россия», включая премьер-министра Дмитрия Медведева, никакого отношения к формированию российской политической системы не имеет. Это совсем другие люди этим занимаются, совсем другие люди пишут концепции законов, меняют эти законы, меняют правила выборов, дают указания, кого из кандидатов пускать, кого из кандидатов не пускать. Но точно совершенно это не партийное дело. Да, это политический проект, которым занимается администрация Кремля. А второе. Вот эта политическая система, ну, по большому счету, она такой же была там, и в 2007 году, и в 2009 году, и в 2010 году, когда Алексей Кудрин был вице-премьером. Правда? И вот, ну, точно вот она, ну, можно говорить, конечно, она чуть-чуть стала хуже здесь, но вообще-то говоря, в каких-то вопросах она стала лучше. Вот нам там в 2009 году на выборах в Думу все выборы, в 2011 году, извините, в 2011 году выборы в Думу шли по партийным спискам только. А в 2016 году у нас уже будут одномандатники. Ну, то есть, здесь
ну,
система...
Ну, подождите, так.
Оль, я к тому, что на самом деле, вот, ну, по большому счету, нынешняя политическая система, она ничуть не лучше той, которая была там 5-6 лет назад. Правда, она не стала ни лучше, ни хуже. Она стала более циничной. Да, там законы штампуются, вот, ну, это же не политическая система, да, вот. Политическая система – это отсутствие какой-либо возможности сменить власть в нашей стране законным образом. Да? То есть нет ни одного политика, нет ни одной партии, которая может выиграть выборы, кроме партии под названием «Единая Россия», кроме политика, которого зовут Владимир Путин. И это было 6 лет назад, когда Алексей Кудрин вот был вице-премьером. Поэтому обвинять в чем-то «Единую Россию», ну, мне кажется, неправда. И самое важное, вот, чтобы закончить эту тему, ведь вот... Шаг, который Алексей Кудрин так и не может сделать. Он не может сказать, что во всем виноват Путин. Обратите внимание. Вот ему так вот все сказал, все правильно сказал. Но вот скажи последнее, что это делает лично Путин. И ты об этом очень хорошо знаешь.
И что?
Оль, тогда он честен перед собой, по крайней мере. Да? Это человек, который четко занимает позицию. Мне не нравится эта политическая система. Она вредит нашей стране, а ответственность несет не «Единая Россия», а несет лично президент нашей страны.
Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.